Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Сегодня 12 апреля. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. И отвечать на ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8 800 333 1706. Это телефон нашего прямого эфира. И с этой минуты целый час вы можете посвятить тому, чтобы звонить нам. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать. Для этого у нас есть три средства связи. Вайбер и Ватсап. Плюс 7 977 850 0996. И также у нас есть наш сайт teos.fm. И мы начнем сегодня со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну, я согласен, что наша с вами дискуссия о свободе воли вот уже несколько месяцев. Это хождение по кругу. И пора плавно менять тему, поскольку в этой, я полагаю, ничего нового я от вас уже не услышу. Фактически вы из раза в раз повторяете одно и то же. У меня есть непосредственный опыт свободы воли. Материализм абсурден, потому что отрицает мой непосредственный опыт. И каждый раз я вам говорю, Сергей Львович, из того, что у вас есть психика, собственно, вы, это и есть ваша психика, которая что-то ощущает, рассуждает, принимает решения на основе этих рассуждений. Никоим образом, повторяю, никоим образом не следует, что эта психика оторвана от причинности окружающего мира. Психика с ее процессами у вас есть, этого никто не оспаривает. А вот то, что она каким-то невероятным образом появилась и существует отдельно от материального мира, не подчиняясь его причинности, в каком-то особом духовном, в кавычках, мире, это никакой не опыт, это ваш догмат, объект вашей веры, не основанный ни на каких фактах. И вот этот догмат вы выдаете за непосредственный опыт. И, собственно, тупик нашей с вами беседы как раз и состоит в том, что я вам постоянно указываю на эту подмену, на то, что у вас нет никакого опыта дуализма, но вы упорно продолжаете ее повторять. Вы говорите, а вот опровергните дуализм, то есть переводите стрелки. Сергей Львович, так чтобы мне что-то опровергать, нужен предмет опровержения, а вы его упорно не приводите. Вы утверждаете, что якобы на опыте ощущаете оторванность психики от каузальности, то есть причинности материи. Пардон, а из каких таких ощущений вы делаете такой вывод? Из того, что у вас в голове происходят мыслительные процессы, в результате которых ваше тело совершает те или иные действия. Так я вам уже не знаю, в который раз говорю, с чего вы взяли, что эти мыслительные процессы не детерминированы вашим мозгом и воздействующими на него факторами, и, соответственно, цепями причин, приведших к формированию у вас именно такого мозга и возникновению именно таких внешних факторов в данный момент. Вот все процессы в мире чем-то детерминированы, а ваши психические процессы вот с какой-то радости живут своей жизнью. С какой радости? Где основания? Вот у биологов, нейрофизиологов таких оснований нет, а у вас есть. Какие же? И вот об этом вы упорно молчите, а только вновь и вновь повторяете, что у вас есть некий опыт. Опять-таки, в который раз вы приводили свою весьма странную последовательность мыслей о том, что, мол, психика не детерминирована, а лишь обусловлена физиологией, средой и прочими причинами. Я вам неоднократно говорил, что здесь у вас игра словами-синонимами. Разберитесь с терминологией, Сергей Львович. Вы игнорируете мои воззвания и продолжаете, как ни в чем не бывало, объяснять, насколько обусловленность далека от детерминированности. Вот специально для вас привожу цитаты из словарей. Детерминированность, тире, обусловленность, предопределенность. Толковый словарь Ефремовой. Детерминированность, тире, определенность, обусловленность. Полный словарь синонимов русского языка. Можете посмотреть в других словарях. Заранее говорю, увидите то же самое. Сергей Львович, вы продолжите спорить со словарями и настаивать на кардинальном различии терминов обусловленность, детерминированность. И главное, что вы имеете в виду, когда их неправомерно разделяете? И вот это понятно из приводимого вами примера о человеке, который пришел в магазин. У него ограниченное количество денег, в магазине ограниченное количество товаров, он не может себе позволить все, что хочет. Но, говорите вы, в имеющихся пределах он же может свободно выбирать. И вот это и есть обусловленность, но не детерминированность. То есть под обусловленностью, которая, по-вашему, вопреки словарям, недетерминированность, скрывается все тот же дуализм, все та же якобы свободная, в кавычках, психика, которая просто вынуждена действовать в рамках неких обстоятельств. То есть ваше жонглирование синонимами не дает ничего, кроме терминологической путаницы, оставляя открытым для вас главный вопрос. А где основания для этого дуализма-то? Где доказательства, что ваша психика не детерминирована или не обусловлена, что одно и то же, повторяю, это одно и то же своей предысторией? Где аргументы в пользу того, что в момент выбора покупки голова того человека могла сработать иначе? Вот это ключевой вопрос вам, Сергей Львович. И я вам многократно его задавал, и Станислав в прошлый раз тоже задал. Но пока обоснованного ответа от вас, увы, нет. Может, сейчас ответите? Повторю, вот возьмите любой, абсолютно любой момент вашего прошлого и скажите, а с чего вы взяли, что в тот момент вы могли думать и делать иначе, нежели думали и делали? Ну и, наконец, еще одно ваше любопытное высказывание. Дескать, если психика детерминирована процессами в мозге, то доказательства бессмысленны, поскольку не зависят от посылок, мышление невозможно, и само отрицание свободы воли, мол, абсурдно, поскольку требует свободного произволения. Сергей Львович, вот на первых страницах любого учебника по основам психологии можно прочитать о рефлекторной природе психики, об отражательной функции мозга. Мозг любого животного, им обладающего, служит для оперативной адаптации этого существа к окружающей среде. Он воспринимает посредством рецепторов внутренние и внешние сигналы, в том числе, подчеркиваю, и сигналы второй сигнальной системы, то есть речевой, обрабатывает их и сообщает органам чувств ответные сигналы. А если функция мозга как раз в том и заключается, чтобы реагировать на различные, в том числе и речевые входные воздействия, как может его реакция не зависеть от этих воздействий? Вот весьма загадочная логика. Ну, разумеется, реакция в выходной сигнал отражателя обусловлена не только входным воздействием, но и свойствами самого отражателя. Тут двойная диалектическая обусловленность снаружи и изнутри. И вполне ясно, и согласуется с практикой, что реакция разных мозгов на одни и те же сигналы может быть разной. Одна более адекватная в данных условиях, другая менее. Вот, например, мой мозг в ответ на совокупность внешних стимулов рождает материалистическую картину мира, а ваша религиозную. Нельзя сказать, что, как вы пытаетесь это сделать, что если материализм верен, то тогда нельзя утверждать, что из них более правильно. Можно, Сергей Львович? Очень даже можно. Спасибо.
Ну, начнем с конца. Вот вы говорите, что ваш мозг в зависимости от комбинации внешних сигналов и внутренних процессов, то и другое является чисто материалистическим, рождает материалистическую картину мира, а вот мой по тем же причинам религиозную. Но ведь это именно то, о чем я говорю. Если это так, то ваша материалистическая картина мира не имеет абсолютно никакого отношения к мышлению. И она не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Никакого вообще. Потому что ваши убеждения, как и мои, это результат чисто материалистических процессов. В коре моего головного мозга, и да, вы совершенно справедливо говорите, ну, каких-то внешних сигналов, которые на него поступают. Но эти сигналы точно так же являются частью чисто материалистического мироздания, то есть ничего к этой материалистической картине мира не добавляют. То есть в рамках вашей картины мира получается, что ваши убеждения, как и мои, являются результатом некого внерационального процесса. Понимаете, есть два типа причинности. Вот рациональная причинность – это когда я делаю выводы из предпосылок. Допустим, я считаю, что, там, не знаю, алкоголь вреден для печени. Откуда я это знаю? Я ознакомился с медицинской статистикой. Я считаю, что разумно доверять медикам, которые ее собрали и опубликовали. Я смотрю на эту статистику, я вижу, что люди, которые обильно употребляют алкоголь, гораздо чаще страдают болезнями печени. Следовательно, я делаю такой интеллектуальный вывод, что вот это так. Есть совершенно другой тип причинности. Когда, например, я считаю, что тех, кто, ну, допустим, меня в детстве обижали пьяницы. Но это не так на самом деле, но допустим. И на основании того, что они меня обижали, я проникся крайне неприязнью к запаху водки. И поэтому я считаю, что водка вредна для здоровья. И, конечно, в этом втором случае у моих выводов есть причины. Меня в детстве обижали пьяницы. Но эти причины вне рациональны. Меня также могли, скажем, в детстве обижать рыжие, и я на всю жизнь проникся неприязнью к рыжим людям. И мне любой там психолог скажет, что это дурацкая фобия, и ваш тяжелый опыт с рыжими, он никак на самом деле ничего вам не сообщает о рыжих людях вообще в мире. Абсолютно разные вещи, никак логически не связанные. И вот в материалистическом мире может существовать только второго типа причинность. Я пришел к каким-то выводам только потому и только потому, что так сварилось у меня в мозгу, и таков был мой опыт, и так сигналы, такие сигналы мне поступали в мозг. В этом случае мышление невозможно в принципе. То есть ваши материалистические убеждения, они сварились по чисто внерациональным причинам, потому что никакой рациональной причинности в контексте материализма не может быть в принципе. Потому что рационально делать выводы из предпосылок. Если выводы, которые вы сделаете из данных предпосылок, определяются состояниями системы и неизменными законами природы, они не будут иметь никакого отношения к предпосылкам вообще, разве что случайно совпадут. Разговоры о рефлексах и о второй сигнальной системе мне кажутся вообще не имеющими отношения к делу. Ну хорошо, вот, допустим, собака привыкла, что когда играет Бах, ей дают кусок мяса, а когда играет рок-музыка, ее больно бьют палкой. И собаку можно показывать в цирке, она будет слушать музыку Баха очень благоговейно, и она будет очень нервно скулить, когда будет играть рок-музыка. Мы понимаем, что это не имеет отношения к мышлению вообще никакого. Точно так же, как если в детстве меня обижали пьяницы, и я от этого не люблю запах водки, то это не имеет отношения к мышлению. Да, это рефлекс. Это один из механизмов выживания, он понятен совершенно. Но иногда он работает правильно, иногда он работает совершенно неправильно, иногда он действует абсолютно иррационально. Я читал книжку недавно «Ваш инстинкт выживания вас убивает». И там, например, наш инстинкт выживания побуждает нас переедать. Вот у нас так в генах сложилось, что мы большую часть нашей истории жили впроголодь, надо было срочно есть все, что съедобное попадается в поле зрения. А сейчас мы все переедаем. Ну, многие из нас, по крайней мере, я во всяком случае. Из-за того, что работают определенные природные механизмы. И вот материализм предполагает, что ничего, вообще ничего, в принципе, кроме этих природных механизмов, в человеке нет. И в нематериалистической картине мира у нас возможен внутренний конфликт, когда инстинкт мне говорит, что ты должен вообще жрать, пока жрется. Потому что те, кто заботится о фигуре, они до весны не доживут. А рациональные доводы мне говорят, что это чушь все, и что ты просто наносишь ущерб своему здоровью. И если бы мы жили в чисто материалистической вселенной, эти рациональные доводы были бы невозможны. Потому что у нас любые наши выводы были бы, как вы совершенно справедливо это отмечаете, были бы обусловлены чисто материальными причинами. То есть вы бы были материалистом по причинам, не имеющим абсолютно никакого отношения к рациональным доводам. Как я был бы верующим. Вообще мышление было бы невозможно. Относительно вторая ошибка, которая постоянно возникает, это ошибка, связанная с бременем доказательства. Кто кому что должен доказывать? Вот, допустим, вы имеете некий непосредственный опыт, некие непосредственные переживания. Вы считаете, что в комнате, где вы находитесь, холодно. Ну, там, мы, допустим, мы где-то собрались, мы сидим, и кто-то говорит, включите обогреватель, холодно. И мы проводим такой опрос. Вот тебе холодно там? Да, мне холодно. Тебе холодно? Это холодно там. Тебе холодно? Холодно. Холодно? Холодно. А тебе? А мне не холодно, и то, что вы испытываете холод, это иллюзия. И понятно, что бремя доказательства того, что это иллюзия, лежит на том, кто выдвинет это утверждение. Вот у нас есть абсолютно практически все люди, и даже все атеисты до того, как они начинают спорить, как мы с вами спорим, признают наличие в человеке свободной воли. То есть они отлично отличают те события, которые явились следствием природных процессов, от событий, которые являются результатом чего-то намерения. То есть никто не обвиняет землетрясение в том, что оно произошло. Это природный процесс. Но вот подрядчиков, которые выстроили хлипкие дома, и они обрушились, вот их обвиняют. Потому что предполагается, что то, что происходит в голове у подрядчиков, это как раз не природный процесс. Что они могли бы поступить иначе. Всякий раз, когда вы, например, упрекаете меня в том, что я игнорирую ваше воззвание, вы исходите из того, что я мог бы и не игнорировать. Говорите, докажите мне, что можно было поступить иначе. Ну так вы же исходите из этого. Какой смысл упрекать меня в том, что я игнорирую ваше воззвание, если я в принципе не могу поступить иначе? Природные процессы не могут развиваться иначе. Если я выхожу там на улицу и говорю там, ой, противный дождь, там, как он смеет вообще этот отвратительный дождь литься, когда погода какая-то непонятная совершенно, непонятно, с зонтом выходить, без зонта, меня это страшно возмущает, я к этому дождю имею массу претензий. Понятно, что это будет смешно, потому что к дождю нельзя иметь претензий, он природный процесс. Сергей его нельзя ничем упрекать.
Сергей Львович, но Роман ведь спрашивает, его вопрос звучал не в том, что он отрицает полностью свободу воли и на этом строит свой вопрос. Он задал вопрос, почему вы могли бы поступить иначе?
Ну, насколько я понял, Роман все же отрицает свободу воли.
Да, он отрицает, но вот вопрос он повторял несколько раз. Почему мы могли бы поступить иначе?
Во-первых, у нас есть бремя доказательства. На ком лежит бремя доказательств? Вот я переживаю как непосредственный опыт свой. Ну, начнем сначала даже. На чем мы вообще строим наше представление о реальности? Откуда мы знаем, что бы то ни было реально? Откуда? Вот вообще, рассуждая о том, как устроено мироздание, на чем мы строим наши рассуждения? И у нас нет другого источника, кроме опыта. Опыта как эмпирического, то есть который мы получаем от органов чувств, так и внутреннего опыта. Вот я существо, обладающее сознанием. Я существо, способное к логическому мышлению. Я существо, способное там, к нравственному переживанию. И вот часть моего непосредственного опыта и опыта других людей – это опыт свободной воли. Доказывать, обосновывать можно выводы. Невозможно обосновывать опыт. Если вы мне говорите, мне холодно, а я вам говорю, обоснуйте. Это бессмысленный вопрос. Или человек приходит к врачу и говорит, у меня болит живот. А врач ему говорит, обоснуйте. Это бессмысленный совершенно вопрос. Потому что то, что у человека живот болит, это его непосредственно переживаемый опыт. Мы не можем ему сказать, докажи, что у тебя болит живот. Это бессмысленный вопрос. Он не может и не обязан нам этого доказывать. Тем более, если мы имеем дело с опытом, который переживается всеми людьми. Мы не можем требовать от человека, докажи нам, что у тебя есть свободная воля, когда это непосредственный опыт. Доказывать можно выводы из опыта. Ну, допустим, у человека болит живот, и врач делает вывод, что у него язва желудка. Вот это вывод, вот его нужно доказывать, его нужно обосновывать. его нужно, да, нужно предъявлять данные рентгена, данные гастроскопии, еще чего-нибудь. Вот это нуждается в обоснованиях. Но сам непосредственный опыт боли в животе, он не нуждается ни в каких обоснованиях, он является непосредственным опытом. Поэтому говорить «докажите мне, что у вас болит живот» – это бессмысленная постановка вопроса. Нельзя доказывать непосредственный опыт. Он сам является базой для любых наших умозаключений. А что можно поступить иначе, это мы, во-первых, непосредственно переживаем, во-вторых, это мы предполагаем всегда за другими. Вот когда меня, допустим, Роман говорит, что я игнорирую воззвание, очевидно, в этом упрекая, он явно исходит из того, что мог бы и не игнорировать. За любым нравственным упреком стоит уверенность в том, что человек мог бы поступить совершенно иначе. Иначе он бессмысленно. Вот когда я читаю атеистическую статью, где говорится, что, не знаю, там, злые церковники душат науку, это было бы бессмысленно, если бы церковники были природным явлением. Очевидно, церковники, предполагается, что церковники – это люди, которые могут поступать так или иначе. Или я читаю там похвалу, смелые атеисты разоблачают заблуждения церковников. Очевидно, похвала не имела бы никакого смысла, если бы атеисты просто не могли бы поступать иначе. Им так предопределено развитием процесса. Поэтому само наличие свободы воли, оно абсолютно не требует доказательств. Точно так же, как нельзя требовать доказательств, там, когда человек предъявляет личный опыт, говорит, у меня живот болит. Могут быть разные причины того, что у него живот болит, это да. Но сам по себе первичный опыт боли в животе, он не нуждается ни в каких доказательствах. Его можно по-разному интерпретировать, да, там разные болезни могут быть причиной этого, но сам по себе опыт невозможно доказывать и невозможно оспаривать, он первичен. На нем строится все остальное наше восприятие мира.
100 вопросов атеиста.
Мы перейдем к нашему сайту theos.fm. Константин нам написал: «Если вера полностью меняет человека, мы бы видели, что христиане в целом нравственнее не христиан. Не похоже, чтобы были хоть какие-то свидетельства этого».
Ну, вы знаете, подсчеты на тему нравственнее мне не попадались. Подсчеты на тему благополучнее, меньше пьют, меньше склонны к употреблению веществ, религиозные программы помощи наркоманам более эффективные. Вот это я видел. При этом, конечно, имеет значение, как считают, кто христианин там, по статистике. Потому что если считать людей, которые ставят галочку в опроснике, там, я христианин, там, я православный, там, я рожденный свыше христианин, там, в зависимости от местности, то действительно расхождение между христианами и всеми остальными, они там стираются. Если смотреть, просчитывать по количеству, скажем, того, насколько чаще человек ходит в церковь, то да, уже влезает существенная разница. Поэтому разница в поведении между христианами и нехристианами, если считать по хождению в церковь, она все-таки есть. Статистическое и заметное. Я как-то рассматривал вопрос о влиянии христианства на психическое здоровье, и вот оказывается, оно есть, оно благоприятное. И это установлено много очень раз. Там, способность христиан, церковных именно христиан, не просто людей, которые заявляют о себе, что они христиане, но способность христиан, которые живут активной церковной жизнью, переживать, скажем, потерю работы, она намного выше. Там проводили исследования, какие факторы влияют на то, как человек переживает потерю работы. Выяснилось, что христиане значительно легче ее переносят. При этом, конечно же, этому предъявляются какие-то вполне материалистические объяснения. Конечно, говорят, что человек имеет поддержку со стороны общины, у него больше друзей, у него шире круг благожелательного общения, он имеет сознание осмысленности своей жизни, ему намного легче переживать там, удары судьбы по этой причине. Но факт тот, что разница-то, конечно, есть. Другое дело, что Проблема не только в свидетельствах, проблема в нашей готовности их увидеть. И вот я как-то видел очень хорошую фразу, что вот моя религия делает меня лучше, но не лучше, чем вы, а лучше, чем я. То есть для того, чтобы понять, как религия влияет на человека, нужно смотреть до и после. Нужно смотреть, вот был человек там до обращения и какой стал человек после обращения. Вот после обращения есть масса примеров, многие христиане помнят, собственно, из своей жизни, что их жизнь значительно переменилась после того, как они уверовали.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос у нас от Максима. Как быть, если начали раздражать тексты, статьи на религиозные темы? Кажется, авторы просто пиарятся на этом.
Ну, иногда просто надо передохнуть, там вот не читать. Можно просто дать себе небольшой отдых. Ну и понять, что, знаете, как в известной шутке, то, что я 20 лет считал своим праведным гневом, это на самом деле гипертония. Вот что раздражительность, гневливость, это может быть результат просто, не знаю, проблем со здоровьем. Просто не выспался там. Куча причин. То есть я могу там раздражаться по массе причин, которые ну, очень косвенно связаны с причинами, с предлогами моего раздражения. То есть я себя плохо чувствую, поэтому склонен раздражаться. Зашел в интернет, а тут, оказывается, кто-то что-то сказал, что мне не понравилось, и сразу во мне кипит праведный гнев, какой на самом деле идиот тупой, там, да как вообще может не понимать таких простых вещей, ну, явный негодяй вообще, подкуплен врагами всего доброго и светлого. А на самом деле это проблема у меня внутри, это проблема того, что я раздражаюсь, того, что у меня, это может быть даже связано с проблемами со здоровьем. Поэтому нужно прежде всего отдавать себе отчет, что мой там, гнев и раздражение на других людей, это моя внутренняя проблема, а не их проблема. И мне иногда, ну, надо просто там пойти выспаться, там, отключиться от сети на какое-то время, пойти на природе погулять.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Следующий вопрос Андрея. Услышал высказывание, что если бы Бога не было, его бы все равно придумали. Как вы можете это прокомментировать?
Как вам сказать? Ну, можно сказать, что если бы еды не было, ее бы все равно придумали, например. Вообще фраза «Бога нет, его следовало бы придумать», она говорит о том, что, по-моему, Вольтер, если я не путаю, фраза говорит о том, что религию используют класс, эти господствующие классы для того, чтобы манипулировать людьми. И это так бывает, в принципе. Ну, можно использовать религию для того, чтобы манипулировать людьми. Такое бывает иногда. Тут надо проявлять по этому поводу определенную осторожность, определенную рассудительность. Но ошибка тут делать вывод из злоупотребления. Знаете, это логическая ошибка. Ну, например, наука используется для того, чтобы манипулировать людьми. Самый простой способ там... Британские ученые доказали, что те, кто чистят зубы пастой Adidas, они вот замечательно здоровые люди. У них там зубы вообще, они там перекусывают стальные цепи. И это уже использование науки для того, чтобы манипулировать людьми. Ну, или наука доказала, что марксизм, ленинизм – это единственное верное учение. Ну, или там расовая теория тоже очень долгое время считалась наукой. То есть можно использовать науку для манипуляции людьми, можно использовать религию для манипуляции людьми, можно использовать все, что угодно, какие-то политические воззрения для манипуляции людьми. И, конечно, религию можно использовать для манипуляции людьми. Но это ничего нам не говорит об истинности науки или религии или чего бы то ни было. Это говорит нам о том, что люди являются падшими существами, они могут злоупотреблять чем угодно и что угодно использовать в своих целях. И это нам ничего не говорит о реальности Бога или науки или чего-либо еще.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Андрей пишет: часто атеисты любят приводить в качестве примера жестокости религии крестовые походы. Что вы можете об этом сказать? Крестовые походы – это исключительно религиозный конфликт?
Вы знаете, нужно различать две вещи – причины и поводы, и рационализацию. В религиозном обществе рационализация конфликта, она будет носить религиозный характер, конечно. Если выяснится, что враги, они к тому же еще и иноверцы, ну, это просто замечательно. Это очень хорошо для пропаганды. Но причина конфликта – это власть и ресурсы. Поэтому причина крестовых походов, они носят достаточно экономические, там были причины во многом. Большое количество безземельных рыцарей, которым совершенно нечем заняться, которые ничего, кроме драться, не умеют. И их надо куда-то так деликатно послать, чтобы они не обиделись. В общем, на самом деле причина крестовых походов – это не религия как таковая. И причина 30-летней войны – это не религия как таковая. Как это можно обосновать? Ну, вот смотрите. Вот у нас 20 век, и падение влияния религии уже в Первую мировую войну никакой религиозной мотивации у участников нет. Но религия еще худо-бедно приплетается к пропаганде, да, там есть это, но это не является мотивом, не является даже побочным мотивом. Понятно, что все участники Первой мировой войны, они сражаются за национальные интересы. Они не сражаются за религию. Очень масштабный военный конфликт. Абсолютно обходится без религии. Вторая мировая война, крупнейший военный конфликт в истории человечества, никаких отсылок к религии. Вообще никаких. С одной стороны, у нас есть воинственно-атеистический Советский Союз. С другой стороны, у нас есть Германия, которая себя не провозглашает атеистической, но тоже враждебно по отношению к церкви. И никаких отсылок к религии. Никто не говорит, что он сражается за Господа Бога. Никто не говорит, что его противники – еретики. То есть мы видим, что при отсутствии религии конфликты продолжаются точно так же. То есть самый простой способ понять, определяется ли эффект X фактором Y. Это посмотреть, продолжается ли эффект X, если фактор Y убрали. Ну, допустим, я считаю, что все зло от огурцов. Вот по статистике, люди, которые ели огурцы, они умерли. И более того, есть надежные свидетельства, что Гитлер и Сталин ели огурцы. И что почти 100% серийных убийц, если исследовать этот вопрос, ели огурцы. И люди, которые попали в автомобильные катастрофы, они ели огурцы. И ученики, которые отстают в учебе, они ели огурцы. В общем, все беды и несчастья человечества происходят от поедания огурцов. Как я мог бы проверить это утверждение? Ну, я мог бы отправиться, скажем, в Африку, в местность, где люди не едят огурцов. Вот нет это в их рационе. И посмотреть, есть ли у них аналогичные проблемы. Если я смотрю, да, вот в Африке огурцов нет, люди живут до 1000 лет, там войн не происходит, никаких злодеев нет, серийных убийств не происходит, все нормально, все учатся на отлично, то, конечно, это будет очень серьезным доводом в пользу того, что все зло действительно происходит от огурцов. Но если я отправляюсь в местность, где огурцов нету, а все беды, которые я приписывал огурцам, есть, ну, значит, все-таки не в огурцах дело. Поэтому точно так же, когда мы смотрим на исторические ситуации, в которых религия не играла роли, на религию это все списать невозможно, а все социальные язвы, которые вешались на религию, они продолжают происходить, ну, значит, дело с самого начала было не в религии. если мы считаем, что серийный убийца Вася, Васю мы поймали, осудили и расстреляли, а серийные убийства продолжаются, ну, значит, все-таки очень жаль, но это был не Вася. Если религия утратила свое влияние, иногда активно была подавлена, все те бедствия, которые приписываются религии, войны, преследования, продолжаются и в больших масштабах, но, значит, дело с самого начала было не в религии.
100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, я по мотивам звонка Романа и ваших комментариев. Ну, несколько пунктов. Значит, ну вот когда вы говорите, что испытываете некое ощущение, то тем самым вы даете ему определение, согласитесь. То есть это вопрос идентификации ощущений, вопрос присвоения этому ощущению какого-то сущностного определения. Но очевидно, что вы при этом можете и ошибаться с такой вот самоидентификацией своего ощущения. Это вот первый момент. Второй момент. Ну вот вы искренне говорите, что вам жарко, а я вот искренне говорю, что мне холодно. Ну, значит, и вы настаиваете на том, что на своем ощущении, а я на своем. То есть получается, что у нас искренность заменяет достоверность. Это второй момент. Но раз так, то, значит, вопрос «докажите, что вы испытываете то или иное ощущение», он совсем не бессмысленный. Кроме того, вот я приведу пример. Вот женщины, как известно, любят регулярно задавать вопрос своему мужу. «Ты меня любишь?» Хотя ей это ясно, понятно по его поведению. Почему? Потому что им хочется услышать положительный ответ на этот вопрос. Так что, а тем более в вопросе ощущений. Это не бессмысленный вопрос. Дальше. Значит, ну, Сергей Львович, переживание свободы воли, вы ссылались тут на боль в животе, это совершенно не идентично переживанию боли в животе. Это гораздо более сложное ощущение. И уже хотя бы по этой только причине вот этот вопрос, он совершенно правомерен. Докажите, что это именно свобода воли, а не что-то другое. Тем более, что тут у нас есть две категории – свобода и воля. Есть ли у вас вообще воля? Дальше. Ну вот, как вы знаете, я думаю, существует 7 форм общественного сознания. Это этика, эстетика, право, политика, наука, религия и философия. Так вот, детерминизм, в общем-то, это научная категория, это термин из области науки. Свобода воли – это религиозная категория. Я сейчас позже, в следующем пункте, это покажу. Кроме того, естественно, она используется в философии. И проблема в том, что если свобода воли, как религиозная категория, имеет место быть, то она должна иметь некий эквивалент в науке, либо в виде другого термина, либо, значит, в виде какого-то определения. А если этого нет, то вот эта свобода воли – это просто субъективное переживание, а не объективная реальность. Вот. И кроме того, последнее, вот я обещал, значит, в язычестве, как вы помните, есть понятие судьбы и нет понятия свободы воли. Вот. Ну и последнее. Громан тут грозится закончить дискуссию. Я предлагаю все-таки не бросать этот вопрос о свободе воли. Может быть, мы еще Сергея Львовича выведем на формулировку теории, и ему дадут, наконец, Нобелевскую премию. Такие дела. Спасибо.
Знаете, о чем у нас речь шла? О том, что мы не можем оспорить человеку, у которого есть непосредственное ощущение, у меня болит живот. Мы не можем ему говорить, докажи это, потому что это непосредственное переживание. Если вам холодно, а мне нет, это может говорить о том, что, ну, не знаю, у кого-то может температура. У нас по-разному мы привыкли переносить температуру. Но мы не можем оспорить человека, который говорит, мне холодно. Мы не можем ему говорить, докажи, что тебе холодно. Мы можем ему сказать, что да, на самом деле тепло, может быть, тебя знобит, может быть, ты приболел, может быть, у тебя причина того, что тебе холодно, она носит внутренний твой характер, а не связана с температурой воды, воздуха в помещении. Но мы не сможем этот опыт его оспорить, потому что это некий первичный переживаемый им опыт. Декарт говорит там, я мыслю, следовательно, я существую. И мы не можем ему сказать, да докажи, Декарт, что ты мыслишь. Ты можешь доказать, что мыслишь? Ты можешь обосновать, что ты мыслишь? Это будет бессмысленный вопрос, потому что у него есть, как и у нас всех, непосредственный опыт мышления. непосредственный опыт не может нуждаться в обоснованиях, бессмысленно его требовать. Точно так же у нас есть непосредственный опыт свободной воли, и мы исходим из того, что такой же опыт свободной воли есть у других людей, когда мы предъявляем им какие-то претензии и говорим, что вот они поступили так, а надо было поступить иначе.
Сергей Львович, вот они... Но ведь, наверное, Роман и Станислав, они делают акцент на том, что ваш опыт это не истина. Ведь опыт человека, который говорит, что ему холодно или жарко, это же ведь не истина, доказать, холодно ли на самом деле.
Истина о чем? Истина о чем? Человек, который... Очень хорошо, что вы этот вопрос поставили. Истина о чем мы говорим? Человек может ошибаться относительно температуры в комнате, допустим. И мы ему можем сказать, ну, наверное, тебя знобит просто, наверное, приболел. Конечно. Но не может ошибаться относительно своего переживания холода. То есть вот в отношении того, что ему сейчас холодно или у него сейчас болит живот, мы не можем его опровергать. Врач не может сказать пациенту, не, у вас не болит живот. Он может сказать, что объективно, тщательное объективное исследование никаких болезней у вас не выявило. Возможно, ваши боли носят психический, там, невротический характер, вы нуждаетесь в обследовании другого специалиста. Но, ну, бывают совершенно там какие-то психические проблемы, и у людей, люди испытывают боли, когда никаких объективных поражений внутренних органов нет. Но он не может отрицать наличие боли самой по себе.
Сергей Львович, то есть тогда получается, что опыт свободной воли субъективен? У одного он есть, у другого нет?
В том-то и дело, что он есть у всех людей.
Но ведь Роман его отрицает.
Его можно, конечно, отрицать. Понимаете, существование опыта и его отрицание, это же, как вам сказать, другое дело, что отрицая свободную волю, мы немедленно впадаем в самопротиворечие. Потому что Роман немедленно начинает высказывать мне определенные упреки, что, допустим, я не слушаю аргументации, его не учитываю какие-то данные, которые имеет смысл ко мне обращать только и исключительно в том случае, если у меня есть свободная воля. Он развивает рациональную аргументацию, он говорит, вот взгляните на эти предпосылки и сделайте из них выводы. То есть предлагает мне совершить нечто, что я мог бы совершить исключительно при наличии у меня свободной воли. То есть свободная воля – это, с одной стороны, непосредственно переживаемый нами опыт. Я знаю, что я совершаю свободный выбор с той же достоверностью, с которой я знаю, что у меня болит живот, когда у меня живот болит. И говорить, докажите, что у вас живот болит, ну, это бессмысленно. И второе, мы все знаем, что у других людей есть свободная воля, и когда мы пытаемся кого-то в чем-то убедить, или предъявляем кому-то претензии, или кого-то хвалим, мы неизбежно действуем, исходя из того, что у человека есть свободная воля. Ну, это как если бы я говорил, я абсолютно уверен, и этому учит моя философия, что у тебя нет чая к сахару. Кстати, дай мне чая к сахару. Я бы тут же впал в самопротиворечие. Я бы потребовал у человека того, чего, по моему же утверждению, у него нет. И когда любая постановка вопроса типа «рассмотри эту рациональную аргументацию и признай, что у тебя нет свободной воли», это такое же внутреннее противоречие, потому что люди требуют от меня, чтобы я актом свободной воли признал, что у меня нет свободной воли. То есть со всех сторон, пытаясь отрицать свободную волю, мы неизбежно впадаем в крайний абсурд, с чем я материализм и поздравляю.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Юрий пишет. В прошлый раз вы говорили о святой, у которой были навязчивые мысли. Не подскажете, что это за святая? И, кстати, если мысли приходят в нашу голову извне, и мы можем либо принимать их, либо с ними бороться, как утверждает Юрий, то это говорит в пользу нашей свободы.
Я сейчас не вспомню имени женщины. По-моему, это не канонизированная святая. Вот в одной из книг духовных я читал. Ну, что... Но на самом деле достаточно устоявшееся общее мнение, что за навязчивые мысли... Человек не несет ответственности, он несет ответственность за свою реакцию там, на эти мысли, он их принимает, одобряет или говорит, что вот сам я этим недоволен. Что касается нашей... Ну, действительно, как апостол Павел говорит, что о том, что у язычников есть знание закона, свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть то, что любой язычник в состоянии рассуждать о правде и неправде, многие языческие философы это с большой глубиной делали, показывает, что, конечно, мы свободны так или иначе реагировать, в том числе на наши мысли, которые могут у нас совершенно по разным причинам возникать.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет нам: «Почему так много споров о религии? Разве Бог не мог бы открыть людям истину так, чтобы они не сомневались?»
Ну как, принудительно. Бог открыл истину в лице Иисуса Христа. Бог сам пришел на землю в лице Иисуса Христа. Иисус Христос говорит о себе: «Я есть путь и истина, и жизнь». Вот Он есть истина. То есть истина в этом отношении совершенно открыта. Люди обладают свободой, и они могут принять или не принять эту истину. Более того, даже если человек уверовал, он обладает свободой, и Бог не руководит им как роботом. Два христианина, в которых пребывает Святой Дух, благочестивых, ревностных, угодных Богу, несомненно принадлежащих к Его Царству, могут расходиться в богословских мнениях, потому что Святой Дух не принуждает, но мягко направляет человека в сторону истины. То есть у канонизированных церковью святых могут быть расхождения во мнениях. Это абсолютно нормально, потому что Святой Дух не диктует, он мягко направляет людей к истине. И человек всегда сохраняет, во-первых, свою индивидуальность, он сохраняет свой опыт культурный, и он может противиться Святому Духу, в частности, тоже. И вот то, что человек свободен, это и приводит к тому, что у людей могут быть совершенно разные мнения о Боге, в том числе глубоко ошибочные, и Бог не собирается принуждать людей к истине. Истина – это то, что мы должны возлюбить, и то, что мы должны с любовью искать.
100 вопросов атеиста.
От Алекса вопрос: чем занимался Христос с 14 до 32 лет? Почему нет описания его жизни в этот период?
Я думаю, работал плотником, ну вот слово тектон, но некоторые думают, что это каменщик все-таки, но большинство переводов говорят плотник. То есть занимался обычным ремеслом обычного рабочего человека. Есть даже целые монашеские ордена, которые подражают Христу молчаливому, то есть Христу до выхода на проповедь, Христу, который спокойно живет жизнью простого работяги. То есть вот до выхода на общественное служение Христос проводил жизнь обычного простого рабочего человека, который кормился трудами своих рук. И этим он осветил простую человеческую жизнь, простой человеческий труд. И об этом бывают очень глубокие рассуждения в проповедях про то, что человек может подражать Христу не только тем, что он проповедует на улицах, а тем, что он живет своей тихой жизнью и усердно трудится, потому что Бог осветил это своим присутствием.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас уже нет времени. Спасибо всем, кто звонил, писал и просто был с нами весь наш эфир. Мы вернемся через неделю. До новых встреч!
До новых встреч. Большое спасибо вам за вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».